Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня память преподобной Параскевы Петки, то бишь Пятницы, сербской уроженки первой половины XI века. Нерусское слово «петка» принято употреблять здесь, дабы не путать ее с мученицей III века, тоже Параскевой и тоже Пятницей. Жизнеописание Параскевы Петки не сохранило чего-то сногсшибательного, из ряда вон выходящего. Родители святой были благочестивыми, по возможности помогали бедным. Девочка любила посещать церковь. Однажды за чтением Евангелия на божественной литургии она услышала Христовы слова: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Параскева сие восприняла очень серьезно. Выйдя из храма, она отозвала одну из нищенок в сторону и поменяла свое красивое нарядное платье с ее лохмотьями, чем, понятное дело, очень расстроил родителей. После их смерти Параскева продала усадьбу и все унаследованное имение, деньги раздала бедным, а сама приняла пострижение в монахини и отправилась жить в Иорданской пустыне. Сколько лет святая провела там, в подвигах аскезы, неизвестно. Но к концу ее земного пути святая в сновидении увидела ангела, который ей сказал: «Оставь пустыню и возвращайся в свое отечество». Преподобная вернулась в свое родное село Эпивот и через 2 года мирно почила о Господе. Произошло это, как мы уже говорили, в первой половине XI столетия. Затем следует довольно длинная история с мощами преподобной Параскевы. В силу исторических обстоятельств они побывали и в Тырнове, и в Белграде, и в Константинополе. И, наконец, в 1641 году останки святой прибыли в тогдашнюю молдавскую столицу Яссы, сегодня это территория Румынии, где находится и поныне. Надобно сказать, что Параскеве, Петке Пятницы, своеобразно повезло. Ее празднуют и христиане, и боготворят наши славянские язычники. Причем последних не особо интересует житийная историчность. Более того, похоже, они даже не очень стараются идентифицировать, о ком, собственно, речь. о преподобной Параскеве, жившей в XI веке, или о мученице Параскеве III столетия? Просто у восточных славян Параскева Пятница – персонифицированное представление дня недели. Иначе ее называли Параскевой Льнянихой. 27 октября ей посвящено. В этот день не пряли, не стирали и не пахали, чтобы не запылить Параскеву, не засорить ей глаза. В случае нарушения она могла наслать болезни. У русских широко были распространены деревянные раскрашенные скульптуры Пятницы. Иногда в виде женщины в восточном одеянии, а иногда в виде простой бабы в лаптях. У восточных славян деревянные скульптуры Параскевой Пятницы ставились на колодцы. Ей приносились жертвы. В колодец бросали ткани, кудель, нитки, овечью шерсть и прочее. Обряд этот назывался «Макрита». Летопись гласит по этому поводу: «Селами ходят лжепророки, мужики, женщины, девки и старая баба ходят нагими, босыми, с распущенными волосами, трясущиеся. Сказывают, что им является Святая Пятница, и велит им заповедовать всем христианам по пятницам ручного труда не совершать, печень не разжигать, женщинам не прясть и одежды не мыть. Мол, не соблюдающие запретов по пятницам колют ее веретенами, прядут ее волосы, засоряют ей глаза печным пеплом». К слову говоря, так называемая семистрельная икона Божией Матери или «Умягчение сердец» написана по мотивам изображений именно Параскевы Пятницы с торчащими из груди спицами или веретенами. Много еще было языческих поверий и ритуалов, связанных с именем ныне празднуемой святой. Но подобные суеверия были осуждены Стоглавым собором 1551 года. Им было посвящено отдельное постановление. Продолжим давайте с вами очередной наш беглый обзор евангельской истории. Итак, сразу же после возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом о зачатии ею в своей утробе Иисуса Христа, она покидает дом и отправляется в гости к своей родственнице Елизавете, которая в этот момент беременна уже шестимесячным будущим Иоанном Крестителем. Ну, вы помните, как только Мария входит в жилище Елизаветы, хозяйка выходит к ней навстречу, и вдруг, вместо того, чтобы просто поздороваться с гостьей, пусть даже горячо, эмоционально ее поприветствует, Елизавета вдруг произносит совершенно удивительные слова пророчества. Она говорит буквально: «Пришла Матерь Господа моего ко мне». Представляете? Сказать такой девчонке, которая вчетверо ее моложе и которая еще вроде и не замужем: «Пришла Матерь Господа моего ко мне». Откуда она все знает? Сама Елизавета объясняет, что, мол, когда ты вошла, взыграл младенец в чреве моем. Честно говоря, не очень понятное объяснение. Мало ли, толкнул ножка или пошевелился. Любая женщина знает, что это такое. Быть может, как-то по-особенному взыграл, кто его знает, но не азбукой же Морзе. Возможно, здесь все-таки речь о некоем духовном прозрении Елизаветы, матери не кого-нибудь, а будущего пророка, о котором Иисус скажет: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». И тем не менее, в Евангелии сказано, что именно младенец нечто возвестил своим взыгранием. Будущий пророк как бы начинает пророчествовать уже в утробе матери. Вопрос, насколько это исторично, но смысл здесь очень глубокий. Этот еще не родившийся ребенок уже в чреве матери выполняет высочайшую для всего Ветхого Завета, для всего дохристианского человечества, выполняет пророческую функцию – передачу людям воли Божией. Он умудряется сообщить своей матери еще до своего рождения весть о пришествии Мессии, при всем при том, что ему всего 6 месяцев от зачатия. Но что действительно здесь архиважно? Пророк как бы свидетельствует о божественности Христа, когда тому всего несколько дней от зачатия. Это очень важно, потому что в истории Церкви периодически возникают ереси, по лжеучению которых божественная природа соединилась с человеческой в Иисусе Христе уже намного позже, например, перед выходом его на проповедь. А до этого он был самым обыкновенным человеком. Но нет, божество Иисуса присутствовало уже при зачатии, и родила Мария не просто человека, а Бога-человека. Собственно, поэтому и называем мы ее Богородицей. Мария проводит время с Елизаветой, пока у той не рождается Иоанн Креститель, а затем возвращается в свой дом. Но засим грядут проблемы. Вскоре по ней становится видно, что она беременна. Всем видно, в том числе и Иосифу, перед которым встает трудная задача. Как верный иудей, он должен по закону объявить всем о неверности обрученной ему Марии и поставить ее под побиение камнями. Здесь надо бы обратить внимание на одну довольно толстую психологическую тонкость. Многие вещи, которые я пытаюсь проговорить в патетических тонах, нам такими не кажутся. Но вот при всем желании воспринять как подвиг, например, согласие Марии с Архангелом на богоматеринство, нами не воспринимается и до конца никогда не поймется. Что ни говори, как ни рассыпайся в эпитетах, а все равно кажется, что любая дура сходу согласилась бы стать матерью Иисуса Христа. Так же и здесь. Мы-то судим по себе. Это же каким надо извергом быть, чтобы девушку, еще только обрученную, с которой бракосочетание не состоялось, обречь на жестокую смертную казнь, вытолкать к яростной толпе, жаждущей удовлетворить свои звериные инстинкты, на забиение камнями, за то, что она, ну вот так получилось, согрешила. И то, что Иосиф так не поступает, для нас с вами означает всего лишь, что он не отморозок. Дело в том, что мы живем с вами совершенно в иной стихии, дышим воздухом родившегося 2000 лет назад христианства. Мы привыкли поступать, пусть даже не всегда по совести, но во всяком случае по велению сердца. Что совершенно нельзя сказать о ветхозаветном благочестии, заключавшемся в старательном, щепетильном исполнении правил. Мало ли, что ты там себя чувствуешь, а положено вот так. К слову говоря, с рецидивами ветхозаветной психологии можно встретиться и сегодня. Редко, правда, но можно. По себе могу сказать. Было дело, сам с этим столкнулся. Дело в том, что жена моя, матушка Ирина, воспитывалась в таких строгих правилах почитания своих родителей беспрекословного им послушания. Не скажу, что в этом нет ничего хорошего, но однажды я натерпелся от такого рода благочестия. Дело было перед свадьбой. С Ириной мы повстречались в стенах Ленинградской духовной академии. Она училась там на регенском отделении. Полюбили друг друга и решили венчаться. Ее мама поначалу была не против. Но это так, по недоразумению. Она была уверена, что я просто мечтаю остаться в Питере. Готова была прописать меня в бывшей столице и позаботиться о тамошнем нашем проживании. А когда узнала от меня, что я свой Херсон покидать не собираюсь и свою будущую жену намерен увезти от мамочки в Херсон, резко изменила свое ко мне отношение и стала отговаривать свою дочь от венчания. Поначалу я воспринимал эти происки будущей тещи скептически, потому что чувствовал, знал и был убежден, что ту любовь, которую мы испытываем друг к другу, поколебать не сможет ничто. Тем более остановить нас на пути к соединению судеб. Но тогда я чересчур недооценивал серьезность проблемы по очень простой причине. Я-то воспитывался в суперлиберальном духе. У моих родителей даже в бредовом состоянии и мысли не могло бы возникнуть, указывать, на ком жениться, на ком не стоит. Да и бесполезно, я все равно поступил бы по-своему. Поэтому у меня были совершенно непонятны внутренние мучения моей невесты. С одной стороны, я чувствовал ее безграничную любовь к себе, а с другой – какое-то безволие. Она понимала неправоту своей мамы, мучилась, рыдала, но не в состоянии была сказать родителям то, что для меня было так естественно. Дескать, goodbye, я вас тоже люблю. Но Ирина все же человек Нового Завета, а Иосиф был Ветхого. И, тем не менее, у него хватает пороху пренебречь законом Моисеевым, в котором был воспитан и которым жил. Он не причиняет Марии никакого зла и решает ее тайно отпустить, чтобы она куда-нибудь уехала, туда, где никто не знает, что она обручена. Там она родит дитя. Да, ничего хорошего, что без мужа. Но это уже не будет рассматриваться как прелюбодеяние. Ее никто не привлечет. Камнями не забьют, во всяком случае. Безусловно, в этом глубокий смысл. Не долг перед законом главенствует, но милосердие, любовь, то, о чем уже говорили пророки, Осия, в частности, милости хочу, а не жертвы. Вот эту милость и являет Иосиф. Но это тоже еще не все. К Иосифу приходит архангел и говорит, мол, молодец, что пожалел свою невесту, но от тебя требуется большее. Не отпускай Марию, бери ее себе в жены. Но помни, она никогда не будет тебе принадлежать. Она только Божия. Согласишься ли ты на это? Готов ли ты стать земным отцом такому ребенку? И вот приходит время Марии рожать. Но что происходит непосредственно перед этим? Помните, мы с вами читали пророчество Михея о том, что Спаситель должен родиться в Вифлееме. А живут Мария с Иосифом в Назарете Галилейском. Это очень далеко от Вифлеема. Жили в местности, которая считалась нехорошей. Даже поговорка такая была, может ли быть что доброе из Галилеи. А Галилея, конечно, тоже предсказание было, как вы помните. Галилея языческая, из которой свет воссияет. Это тоже о Христе. И тем не менее, согласно пророчеству, родиться Иисусу полагается в Вифлееме. Как все происходит, вы прекрасно помните. За 39 земель от всей этой провинции, в столице мира, в Риме, Цезарь, владыка всей тогдашней обитаемой вселенной, решает произвести в своей империи перепись. А в соответствии с тогдашней процедурой полагалось каждому записываться у себя на родине, в той местности, откуда родом твой клан. И поскольку и Мария, и Иосиф являются потомками Давида, то хочешь не хочешь, им нужно идти в Вифлеем. Вот они туда и отправились. И как только они туда прибыли, тут-то и пришло время ей родить. Так и вышло, что Мария рожает в соответствии с пророчеством именно в Вифлееме. Но вот только представьте себе эту комбинацию промысла Божия. Для того, чтобы сбылось это пророчество Михея, где-то там, на задворках Римской империи, в маленькой провинции, в захудалом местечке, чтобы именно там родился Мессия, решение принималось не где-нибудь, а в Риме, и не кем-нибудь, а самим Августом. Собственно, и в нашей жизни, разве не так? Все под Богом ходим. Если хоть немного анализируем обстоятельства, происходящие вокруг нас, то узоры просматриваются самое причудливое, самое неожиданное, но всегда так, как этого желает Всевышний. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго.